В довершение всего было не менее 3 общих для всего округа тревог из-за больших набегов людей зарослей. Получилось так, что как раз после 3-го из них я наткнулся на старого Джекоба. Он перебрасывал на дворе навоз и тихо ругался себе под нос. «Что случилось?» — спросил я, останавливаясь около него. Он воткнул вилы в навоз и оперся на них. Сколько я себя помню, он всегда был стариком, перекидывающим навоз. Я себе даже не представлял, что он мог заниматься чем-нибудь другим. Он повернул ко мне свое морщинистое лицо, почти скрытое седыми волосами и баками, из-за которых он всегда казался мне похожим на Илью Пророка.
«Бобы», — сказал он, — «мои проклятые бобы оказались неправильными. Сначала картошка, потом помидоры, потом салат, а теперь бобы. Не бывало еще такого года. С другими овощами случалось всякое, но кто и когда слышал об отклонениях у бобов?»
«Вы уверены?» — спросил я.
«Уверен ли? Ха, конечно, уверен. Думаешь, я в моем возрасте не знаю, как должны выглядеть бобы?»
Его глаза сверкали на меня из-под кустистой седины. «Действительно, плохой год», — согласился я.
«Плохой? Это разорение. Недели работ пошли прахом. Свиньи, овцы и коровы сожрали уйму хорошей еды, только для того, чтобы наплодить мерзости. Люди уезжают, приезжают, так что человеку надо возиться с их делами, а не заниматься своей работой. На моем собственном клочке сада отклонений, как в аду. Плохо. Ха, ты прав. И ручаюсь, будет хуже».
Он затряс головой.
«Да-да, будет хуже», — повторил он с мрачным удовлетворением.
«Почему?» — осведомился я.
«Это наказание Божье», — объяснил он. «И они заслужили его. Ни морали, ни принципов. Погляди на молодого Теда Норбита. Слегка оштрафован за то, что спрятал выводок и успел съесть 8 из 10, прежде чем его схватили за руку. Если бы Эд мог узнать его отец, он бы поднялся из гроба. Да если бы он сделал что-нибудь подобное, хотя учти, что он бы никогда до такого не дошел. Но если бы сделал, знаешь, что бы он заработал?»
Я отрицательно покачал головой.
«Он бы подвергся публичному посрамлению в воскресенье, неделя покаяния и штрафу в 1/10 всего имущества», —
старик говорил с вызовом.
«Потому тогда и не находилось людей, которые творили такое. А теперь, да что им небольшой штраф?»
Он с отвращением сплюнул в навозную кучу.
«Всюду одно и то же. Неряшество, распущенность, переливание из пустого в порожнее. Теперь это повсюду. Но Бог не даст над собой смеяться. Они снова навлекут на нас бедствие. Этот сезон только начало. Я рад, что я старик и не увижу конца. Но он грядет, помяни мое слово. Эти правительственные ограничения, придуманные кучкой сопливых, трусливых, слабоумных болтунов из Риго. В них вся беда. Куча жалких политиканов и попов, которые должны бы, кажется, знать побольше остальных. Люди, которые никогда не жили в нестабильной местности и ничего в этом не понимают. Они, наверное, мутант-то ни разу в жизни не видели, а сидят там у себя и год за годом урезают законы Божьи, считая, что все знают лучше нас. Неудивительно, что случаются такие сезоны, которые посылают с нам в предостережение. Но разве они поймут предостережение? Прислушаются к нему?»
Он снова сплюнул.
«Интересно, как, по их мнению, Юго-Запад сделался безопасным и пригодным для Божьих людей? Как, по их мнению, были уничтожены мутанты и установлены стандарты чистоты? Не штрафиками, которые можно платить хоть каждую неделю и не замечать, а уважением к закону и таким наказанием для тех, кто его нарушил, чтобы они чувствовали, что наказаны. Когда мой отец был молодым, женщину, родившую ребенка, не соответствующего образу, бичевали. А если она родила 3 не по образу, то что у нее самой отбирали свидетельства, изгоняли или продавали. Вот они и заботились о своей чистоте и не забывали о молитвах. Отец мой считал, что именно потому и хлопот тогда было меньше с мутантами, а когда они появлялись, их сжигали, как и другие отклонения».
«Сжигали?» — воскликнул я. Он посмотрел на меня и резко спросил.
«А разве не так очищаются от отклонений?»
«Да», — согласился я. «Но это касается посевов, скота, а...»
«А эти другие еще хуже», — отрезал он. «Это насмешка дьявола над истинным образом. Конечно, их надо сжигать, как это делалось раньше. А что произошло? Эти слюнтяи из Риго, которые никогда не имели с ними дела, объявили, хотя они не люди, они смотрятся почти как люди, поэтому уничтожение выглядит как убийство или казнь, а это беспокоит некоторых. И поэтому, раз у каких-то слабаков не хватает решительности и веры, установлены новые законы о человекоподобных отклонениях. От них нельзя очищаться, им надо позволить жить и умереть естественной смертью. Их надо пугнуть и оттеснить в заросли, или, если это дети, их надо там бросить и предоставить случаю. Это они считают более милосердным. Хорошо, хоть у правительства хватает здравого смысла понимать, что они не должны иметь потомство, и принимать меры против этого. А что получается? Увеличивается количество набегов, вторжения охватывают все большие территории, а мы теряем время и деньги, сдерживая их. Все теряется из-за слюнтяйского подхода к главной проблеме. Да какой толк в том, чтобы сказать «да будет проклят мутант» и при этом обращаться с ним, как со сводным братом?
«Но ведь мутант не виноват в том, что начал я».
«Не виноват», — ехидно засмеялся старик. «Тигр тоже не виноват, что он тигр, но ты убиваешь его. Ты не можешь позволить ему разгуливать на свободе у себя под боком. В покаянии говорится «огнем держи в чистоте породу Господню». Но теперь, видите ли, правительству это не подходит. Подать мне доброе старое время, когда человеку позволялось выполнять свой долг и содержать свое жилище в чистоте. А сейчас мы прямиком идем за новой порцией бедствия».
Он продолжал бормотать, похожий на древнего злобного предсказателя несчастий.
«Взять хотя бы все эти сокрытия. Они снова попытаются так делать, потому что не наказаны как следует. Женщины, родившие богохульство, отправляются в церковь и говорят, что сожалеют и постараются больше этого не повторить. Энгус Мортон со своими конями-гигантами, официально одобренным издевательством над законами о чистоте. А проклятый инспектор думает только о том, чтобы удержаться на своем месте и не задеть кого-нибудь в Ригу. Чего ж людям удивляться, что наступают такие проклятые сезоны?»
Он продолжал брюзжать и с отвращением плеваться. Злобный старый фанатик. Позже я спросил дядю Акселя, неужели есть люди, которые думают так же, как Джекоб? Он почесал подбородок и задумался.
«Многие из стариков, они до сих пор считают себя лично ответственными за все, как было до введения должности инспектора. Некоторые не старые еще люди тоже так думают, но большинство из них хотят оставить все как есть. Они не так жестко придерживаются формы, как их отцы, и считают, что неважно, каким образом вести дела, лишь бы мутанты не давали потомства, и все шло своим путем. Но если несколько сезонов подряд будут нестабильными, как в этом году, не знаю, останутся ли они такими же спокойными».
«Почему в некоторые годы внезапно увеличивается процент отклонений?» — спросил я. Он покачал головой.
«Не знаю. Говорят, это как-то связано с погодой. Начнется плохая погода, задуют ветры с юго-запада, и поднимается процент отклонений, но не в тот же сезон, а в следующий. Говорят, что-то приносится ветром с дурных земель. Никто не знает, что именно, но это похоже на правду. Старики считают, что это предостережение, напоминание о бедствии, посылаемое нам, чтобы мы не сворачивали с правильного пути, и разглагольствуют об этом без передыху. Следующий год тоже будет плохим. Люди начнут больше прислушиваться к ним и будут пристальнее высматривать козлов отпущения».
Напоследок он окинул меня долгим и задумчивым взглядом. Я понял намек и передал его остальным. Действительно, следующий сезон был почти таким же бедственным, как и предыдущий. И в самом деле у людей появилось стремление искать виноватых. Общественное мнение стало более нетерпимым к случаям сокрытия отклонений, а это, в свою очередь, еще больше усиливало беспокойство, которое мы ощущали из-за того, что в нашу жизнь вошла Петра. После случая на реке мы, наверное, с неделю с особым вниманием прислушивались ко всем разговорам, опасаясь недобрых намеков на происшедшее. Но никто ни о чем таком не говорил. Очевидно, все поверили, что я и Розалинда с противоположных сторон услышали крики Петра о помощи, естественно, очень слабые из-за большого расстояния. Мы вздохнули с облегчением, но ненадолго. Прошел всего лишь месяц, и у нас появился новый повод для тревоги. Анна объявила, что собирается замуж.